Глава 30. В конце февраля вдруг совсем потеплело. Ивану было жалко, что снег съеживается, темнеет. Теплая зима неопрятна. И обидно, если это твоя первая зима. Иван не собирался в исторический музей. Он был в ГУМе. Купил венгерские ботинки и галстук. Пробелы в гардеробе были катастрофическими. У отца брать вещи не хотелось, да и не богат был Сергей по этой части. Иван обнаружил тут некоторое кокетство великого человека, который натягивает перед зеркалом потертый пиджак, чтобы все видели, насколько он выше подобных вещей. Отец, конечно, не отдавал себе отчета в кокетстве, только со стороны было видно. Со стороны и изнутри. Низкие облака тащились над Красной площадью, задевая за звезду Спасской башни. Собирался снег или дождь. Исторический музей казался неприступным замком. Иван решил, что он закрыт. Но перед тяжелой старой дверью стояли скучные экскурсанты. У них был вид людей, которые уже раскаивались в том, что соблазнились культурой, когда другие заботятся о материальном благополучии. Иван купил билет. Он даже вспомнил запах этого музея. Запах громадного замка, наполненного старыми вещами. К нему надо привыкнуть, не замечать его, забыть и вспомнить снова через много лет. Когда он первый раз пришел туда? Ему было лет 15. В коробке у бабушки оказалась античная монета, будто оплавленная и покрытая патиной. Невероятно древняя и невероятно ценная. Он тогда вошел с проезда у Кремлевской стены в служебный вход. Позвонил снизу в отдел нумизматики, кажется, номер 19. Он держал монету в кулаке. Прибежала девушка, оказалось, ее зовут Галей. Почему-то потом они сидели в комнате на втором этаже, который можно было достигнуть, лишь пройдя путанными узкими коридорами. Стены комнаты были заставлены стеллажами с книгами. Другая женщина, постарше, вынесла толстый каталог в темном кожаном переплете. Он даже запомнил, как она сказала. «Варварское подражание». Ему эти слова показались смешными. Иван покачал головой, словно хотел вылить воду из уха. Он никогда раньше не бывал в историческом музее и не знал, как пахнет замок, полный старинных вещей. Иван стоял в зале каменного века. На большой картине первобытные охотники добивали мамонта. Под стеклом лежали рядком наконечники стрел, обитые ловко и точно, чуть зазубренные по краям. Это было приятное узнавание. Кое-что изменилось, но не так много, чтобы удивить. Впрочем, мало что изменяется в первобытно-общинном строе. Надо было зайти в следующий зал, но там, как назло, половина помещения была отрезана веревочкой, на которой, чтобы посетители не налетели на нее, были развешаны зеленые бумажки, словно для волков-дальтоников. На полу стояло несколько греческих ваз. Рядом сидел Пашка Дубов, с кипой ведомостей на коленях. Пашка сильно постарел, раздался, но, в общем, изменился мало. Иван сказал: «Пашка!» И тут же спохватился. «Он же не знаком с Пашкой!» Иван отвернулся к витрине. Уставился в разноцветную карту греческих поселений при Черноморье. В стекле отразилось удивленное лицо Дубова. Усики и острый носик. Хотя тогда усики еще только пробивались. Дубов говорил, что настоящий археолог не должен бриться. Это экономия усилий и времени. Усики у него уже пробивались, а бороды еще не было. Они сидели на берегу Волхова, недалеко от моста. Был прохладный серебряный летний вечер. Давно ушедшее солнце умудрилось еще подсвечивать купола Софии. Сергей тогда сказал Пашке, что таких вот, как он, и бросали с моста в Волхов, устанавливая торжество новгородской демократии. Пашке хотелось скорее отрастить усы и бороду, потому что он был смертельно влюблен в аспирантку Нильскую. Разница между ними была необъятная, минимум 6 лет. К тому же Нильская сохла по Коле Ванину, который был талантлив, как Шлиман. Потом пришел сам Коля Ванин и сказал, что береста, которую нашли утром, пустая, без надписи. Пашка смотрел на мост и, видно было, хотел сбросить талантливого соперника в Волхов. А Коля не подозревал об угрожавшей ему участи и рассказывал, что печать Данилы Матвеевича надо датировать самым началом 15 века. Сергей глядел на молодого Шлимана влюбленными глазами. Он разделял чувства аспирантки Нильской. Коля Ванин разговаривал со школьниками, приехавшими на каникулы в новгородскую экспедицию, точно так же, как с академиками. Ему важны были единомышленники и умные люди. Должность — дело наживное. Пашка Дубов снова обратился к ведомости. Интересно, он счастлив? Прошло 30 лет с тех пор, как они сидели на берегу Волхова. Коля Ванин теперь член КОР. Грамот, которые в те годы только начали находить, набралось уже несколько сотен. А пожилой Пашка Дубов, оказывается, работает в историческом музее и считает черепки. Дубов почувствовал взгляд и снова обернулся. Что он видит сейчас? Просто молодого человека, забредшего сюда в пасмурный день? Дубов привстал, положил на стул ведомости, улыбнулся криво и несмело, он всегда так улыбался.
«Простите», — сказал он.
«Простите!»
«Вы обознались», — ответил Иван. «Хотя я очень похож на Ржевского в молодости».
И он быстро ушел из зала, почти выбежал из музея, чуть не забыл в гардеробе ботинки. Ему было неловко, что он вел себя как мальчишка. Совсем как мальчишка.